Совет министров. Наконец, в городе все глубоко успокоилось. А в эту квартиру на Маховой, казенную квартиру председателя Совета министров, в хорошем старом доме и днем-то не шумно доносилось. А сейчас и тяжелые оконные шторы были задернуты, до конца замыкая комнатное пространство. И внутри был отчетливо слышен каждый звук отдельно. Негромкие переговоры министров и все 12 звонко втягивающих ударов полночи в коробке стоячих пристенных часов. Где только не заседал этот совет министров. Не вовсе этот, не слишком этот, потому что состав его менялся, менялся, менялся. И в Зимнем дворце, и в Мариинском, и в Елагином, и в Ставке, и в Петергофе под председательством самого государя, когда в мундирах со всеми орденами, когда в черных сюртуках, когда в ослепительно-белых кителях. Но даже и давнишние здесь министры никогда не заседали на этой квартире. Это правительство своей кожей не помнило тех лет, когда министров рвали на бомбах, и не было обстоятельств, чтобы встречаться им так поздно и так тайно. Не хотелось ли князю Голицыну два раза ехать по городу? Он назначил заседание не в Мариинском, а тут у себя, когда все успокоится. И автомобили министров были закачаны с улицы во двор, чтобы снаружи не привлекать внимания. Никто не мог бы подумать или укорить, что они прятались. Они могли другого времени не найти за тревожный день из-за городских волнений. А теперь, передвинувшись в ночь, они как бы переехали в другой спокойный город. Но сами это понимали, что прячутся. В этой квартире предусмотрены были комнаты для торжественных приемов и раутов, а вот комнаты для делового заседания не было. Собирались в большой гостиной и рассаживались, где придется. За овально-фигурным лакированным столиком, за малым круглым в стороне, просто в креслах, стульях, стоящих отдельно, и на золоченном диване с темно-зеленой бархатной обивкой. Горела верхняя люстра, но не слишком ярко, не так, чтобы много писать, так как будто не предполагалось протокола этого ночного заседания. Не было секретаря, и сами министры не выражали склонности записывать. Не сразу собрались, неровно. Пока разговаривали частно, негромко, подвое, потрое, больше и не о делах. Подлинно объединенным правительством они никогда и не были. Каждый министр мог вести политику своего ведомства довольно независимо, сам докладывая государю и от него получая указания. А дела политики внешней и военной министрами вовсе не заслуживались, и даже председатель мало знал о них. А сейчас еще министры были много раз перетрясены, обновлены, пятеро было двухмесячных, включая самого председателя, трое всего лишь с ноября, они еще и не все перезнакомились как следует, и каждый день ожидали новых перестановок и увольнений, все это не придавало уверенности. Среди собравшихся выделялся отнюдь не министр-председатель, а прокурор Святейшего Синода Раев, мужчина крупный, в расцвете лет и сил, безотносительно к своему духовному поприщу, весь налитый здоровостью, веселостью и плотоядием. И в масляном взоре его, и в усах дуговых, кавалерийски вскинутых, выражалось это радостное поглощение жизни. Да он и держался здесь едва ли не всех свободнее. Шутка ли, на посту уже состоял полгода. Ветеран. А самые-то ветераны, Барк и Шаховской, от этих частых смен тем более чувствовали себя здесь засидевшимися, чужими. Они были последние из тех 8 министров, кто дерзнул подписать коллективный ультиматум государю в 15-м году. Тогда такая волна была дерзкая. 5 из них давно были уволены, 1 умер, а их вот и не отпускали. Уже по 2 и по 3 они просили у государя отставки, не ожидая, пока их прогонят, а он все не давал им увольнения. А еще в эти дни Барк, упитанный здоровяк с толстыми, далеко разведенными, вскрученными усами, был в нервных нарывах, сидел больной и безучастный. Печально полусонный, В чуже поглядывая, сидел на диване Покровский. Любимец общества, знаток экономики. Но с контролерства вот назначен с ноября на Министерство иностранных дел. Как всех теперь назначали, неуместно. За эти 3 месяца он уже 4 раза просил у государя отставку. Больше всего из-за позорной невыносимости соседствовать с Протопоповым. И не получал. А лысый старичок Кульчицкий, с января министр просвещения, как будто нарочно взятый из грибоедовских персонажей очаковских времен, сидел в углу с выражением недоуменным, как будто он недослышал или недовиживал, неприемист к мыслям извне. Никто в комнате не курил. Всего в правительстве состояло роковое число 13. 14-го Министерство народного здравия Дума никак не давала создать. Только неявкой того или другого министра, как сегодня Морского Григоровича, обещало сохраниться приличное число 12. Впрочем, никак не ехал Протопопов, его и ждали. Впрочем, на сегодняшнее заседание еще были вызваны командующий военным округом Хабалов и градоначальник Балк. Они прибыли раньше и уже сидели как раз по обе стороны от стоячих часов. По обе стороны часовой башенки сидели как будто сторожами далеко укрученных стрелок утекающего ночного времени. Протопопов как раз и опаздывал, всех задерживая. Но в такие грозные дни министр внутренних дел мог быть и занят несравненно с ними, остальными. Протопопов не ехал, а еще бы лучше совсем не доехал, сломил бы где-нибудь голову. Без него даже этот пестрый кабинет, кажется, мог бы существовать. Мог бы прийти к согласию, но не с ним. Наконец появился в великолепно сшитом костюме, сером, в цвет к сидеющим темно-русым волосам, с великолепными, тонко подкрученными на дамский вкус усами, на гладком бритом лице и так на ходу, чуть поводя присогнутыми локтями, как если бы он ими слегка-слегка отряхивался. Очень хорошо он был сложен, если б не сутуловат. Итак, они могли начинать. Князь Голицын сидел у стены в кресле с высокой спинкой, ею подравнивая слабую спину. Да вот начать с неприятного объяснения. Что там за аресты произошли сегодня вечером? В такой важный, острый момент, как можно допустить такую неосторожность? Протопопов был похож на только что разгримированного артиста с еще не угасшим острым взором от сложной психологической роли, с задержавшимся оттуда и частью движений, слишком эффектных для здешнего серого сборища. Еще он весь витал на тех высотах, а тут его спрашивали... Нет, он решительно ничего не знает об этом случае. Но как это может быть? Как будто специально для агитации. Вот и Керенский уже схватился, и Гучков... В нынешней раскаленной обстановке разве можем мы допускать? Нет, нет, дорогие мои, министр внутренних дел ничего не знает. У Протопопова была такая привычка говорить «дорогой мой» даже по первому знакомству, а уж после десятков раз с несомненностью. Из него изливал избыток доброжелательства, и даже так сладко льстива была его манера разговаривать, что его называли «Сахаром Медовичем». Но тогда нам объяснит господин градоначальник. Нет, генерал Балк тоже не знает. А генерал Хабалов? Тем более. Вообще, жаловался Голицын, в городской думе этим вечером произошел ужасный революционный митинг. Собрались для организации хлебных карточек, а перешли к требованию сместить правительство. Кое-кто об этом уже слышал, а Протопопу? Нет, не слышал. Князь Голицын, 66 лет, еще был бы и не стар, да уж очень донимала его подагра, отчего ноги порой приходилось просто волочить, подхрамывая. И с зубами был неполный порядок, слегка присюсюкивал. А еще он вовсе был лишен инстинкта власти. И вот пребывал в состоянии безысходной озабоченности от момента своего внезапного назначения под Новый год. Назначение, которого он никогда не домогался, не ждал и даже просто умолял государя, чтобы чаша сия миновала его, и чернил себя перед государем, как только мог, и объяснял, что устарел от своих давних губернаторств, не способен. 14 лет его работа была не государственная, а судебная, сенаторская. Назначение будет неудачным, все тщетно. Рекомендовала его императрица. И сразу после Нового года князь снова был высочайше принят и отважился нарисовать государю мрачную картину состояния умов, особенно в Москве и в Петрограде, и что даже жизнь царственной четы в опасности. В гвардейских полках открыто говорят о провозглашении другого царя. Но, к изумлению Голицына, государь ответил невозмутимо: «Мы в руке Божьей, и да будет воля его». И тогда с новой силой князь взмолился об отставке, и снова отказ. И вот, едва начав, доправился до нынешних тревожных дней, и резолюции о ненавистном мерзком правительстве сыпались на его сереброволосую голову. Как же генерал Хабалов объяснит? Трое суток мы воздерживаемся от стрельбы, в этом наша тактика, и именно в такой момент стреляем. Хабалов, низко на мягком стуле у башенки часов, как незаконно присевший часовой, теперь тяжело поднял грузное тело. Это был генерал солдатского типа, туповатый на вид. Мы и воздерживались. Но если войска при оружии, то и нельзя отвечать за каждый ствол. Из толпы стреляли раньше. Но мы, настаивал князь, только на том и держимся, что не стреляем.